Глава 4. А где папа? Остальные члены нарциссической семьи. Нарциссическая семья часто напоминает красное яблочко с червячком внутри, которое кажется чудесным до тех пор, пока его не надкусишь. Нетронутая часть яблока может выглядеть прекрасно, но аппетита уже нет. Стефани Дональдсон Прессман и Роберт Прессман. Нарциссическая семья. Диагностика и лечение. Семья матери-нарцисса живет согласно своду негласных правил. Дети постепенно усваивают эти правила, но никогда не перестают чувствовать замешательство и обиду, поскольку правила мешают им установить эмоциональную связь с родителями. Дочери буквально становятся невидимками. Их не слышат, не замечают, о них не заботятся. К сожалению, хоть это и кажется противоречивым, те же самые правила позволяют родителям полностью отказаться от границ между ними и детьми, использовать их в своих целях и обращаться с ними так, как им заблагорассудится. Звучит ужасно, правда? «Почему ты не помог мне, папа?» «Папочка, ну почему ты меня не защитил? Где же ты пропадал, когда мне требовалась твоя помощь? Почему ты всегда был на маминой стороне? А как же я?» Эти слова вырвались у Марси, когда мы делали упражнение «Пустой стул» во время одной из терапевтических сессий. Она представила, что на стуле сидит ее отец, и стала говорить с ним об их семье и о том, как обидно ей было чувствовать себя одинокой и нелюбимой. Такой вопрос дочери женщин-нарциссов часто задают своим отцам. «А где был ты?» Мои исследования и личный опыт подсказывают, что ответ очевиден. Отец вращается вокруг матери, как планета вокруг Солнца. Нарциссической женщине необходим супруг, который позволит ей быть центром мира. Это обязательное условие сохранения брака с женщиной-нарциссом. Она играет главную роль в семейной драме. Супругу достается роль второго плана. Мужчина вовлекается в такую игру по многим причинам, но нам важно понять следующее. Этот человек принимает поведение жены и по большей части поддерживает его. Возможно, ему не всегда хочется подыгрывать, но он это делает, потому что понял на собственном опыте, с ней работает только такой подход. Поскольку отец сосредоточен на матери, детям может показаться, что он тоже нарцисс. По крайней мере, он не в состоянии заботиться об удовлетворении потребностей дочери. Отец сделал все по указке матери, рассказала 40-летняя Эрика, описывая роль своего папы в семье. Мама была главная, а папа строил свою жизнь вокруг нее. Он был готов целовать землю, по которой она ходила. Например, если по телевизору показывали рекламу мороженого, и мама говорила «Выглядит вкусно», отец тут же бросался в магазин. Он все делал по ее первому требованию, а она использует связь между ними, чтобы контролировать отношения. Мама тщательно выбирает время для своих дел, в которые обязана вовлечься семья. Часто это момент, когда отцу не хочется никуда идти или когда он смотрит футбол. Если я пытаюсь обсудить это с ней, она спрашивает с вызовом. «Ты считаешь, папа выглядит несчастным?» Отец Даниэль считает ее виноватой во всех ссорах между ней и матерью, а их было немало. Если мы начинали ругаться, например, из-за того, что я не убираюсь в комнате, мама всегда вела себя очень эмоционально, и все заканчивалось ее слезами. После этого в дело вступал отец. Он говорил мне, «Посмотри, что ты наделала! До чего ты довела мать!» Все и всегда сводилось к тому, как чувствует себя она, а не к тому, что происходит со мной. 41-летняя Клэр рассказывает, что мать контролировала всех в доме, включая ее отца. Когда мама не разговаривала с дочерью, отец тоже объявлял той бойкот. «Мама была алкоголичкой и часто лежала в отключке, когда мы приходили домой из школы. Я молчала, пока не становилось понятно, какая атмосфера царит в доме. Однажды старший брат набрался храбрости и сказал отцу, что мать постоянно пьяная. Перед этим он посмотрел слово «пьяная» в словаре синонимов и выбрал, как ему показалось, более мягкий вариант – в состоянии опьянения. Отец дал ему пощечину и сказал «никогда не говори так о своей матери». Он всегда ее защищал. Главная роль отца Кармен – защитник жены. Его потребности тоже не имеют значения. Раньше я беспокоилась из-за этого, но сейчас я понимаю, что именно это держит их вместе. Они нужны друг другу, чтобы исполнять свои роли в этой дисфункциональной системе и выживать в этом мире в эмоциональном плане. Мне нет дела до того, работает ли это для них, но это повлияло и на меня. Как же я? Имею ли я какое-то значение? В процессе выздоровления Кармен пыталась поговорить с матерью о своем детстве. Как только она завела об этом речь, отец бросился защищать мать. Кармен чувствовал двойное отвержение, а потом мать подлила масло в огонь, заявив: «Разве он не прелесть? Лучший муж, о котором можно только мечтать». Кармен говорит: «Ей даже в голову не приходит, что речь может идти обо мне, а не о ней или ее муже. Они всегда готовы рассуждать о том, какой у них чудесный брак и как они счастливы друг с другом. А мне хочется напомнить о тех ситуациях, когда папа по секрету рассказывал мне, что хочет сбежать с другой. Они живут в отрицании и постоянно притворяются». Такая негласная договоренность между родителями в нарциссической семье стабильна и крепка, как скала. Ее сложно нарушить в принципе, но особенно невозможно дочери, которую мать воспринимает как соперницу за внимание отца. Конечно, Кармен в процессе терапии во многом разобралась, но воспоминания по-прежнему причиняют ей боль. К сожалению, именно родительское отрицание скрепляет семью. Очень часто семьи выбирают не разбираться с проблемами, даже если это вредит детям. Однажды Кармен сможет рассказать о своем прошлом, не испытывая боли. Но сейчас эта боль слишком ярка, чтобы не заплакать, говоря о родителях. Вряд ли можно изменить взаимоотношения между отцом и матерью, влиявшие в детстве на Кармен. Но можно снизить влияние прошлого на сегодняшнюю жизнь. Одна из важнейших задач родителей – показать детям, что такое здоровые отношения. Дети, растущие в дисфункциональной семье, с большей вероятностью столкнутся с проблемами в отношениях, повзрослев. Дети учатся, наблюдая за поведением родителей, а не слушая их наставления. Во второй части книги мы подробнее поговорим о любовных отношениях дочери нарциссической матери и обсудим разнообразные последствия нездоровых родительских взаимоотношений. Эмоциональное здоровье женщин, выросших рядом с матерями-нарциссами, по сути, приносит в жертву ради сохранения мира между родителями. Первые шаги, которые дочь делает в процессе выздоровления, включают проговаривание разрушающих чувств уязвимости и беспомощности, вызываемых жизнью в подобной семье. 19-летняя Кристин с грустью сообщает: «Я часто спрашиваю себя, зачем вообще родилась? Для чего Бог дал меня ей, если она меня не хотела? Помню, как думала, что не переживу этого, но все-таки пережила. Я не чувствую себя красивой, у меня низкая самооценка, я не умею признавать свои заслуги. Папа любил меня и пытался защитить, но у него ничего не вышло из-за маминой жестокости. Ему приходилось делать то, что нравится ей, чтобы сохранить брак». Линде 26 лет, и она рассказала, как по-разному справлялись ее биологический отец и отчим. «Отчиму приходится строить всю жизнь вокруг моей мамы, что позволяет им жить счастливо. Он спокойно выслушивает ее жалобы и нытье. Мой папа был алкоголиком. Напивался, чтобы как-то заглушить все это». Многие дочери рассказывают о том, что если у них были по-настоящему хорошие отношения с отцом, их матери сильно ревновали. Кэндис рассказала душераздирающую историю о том, как ее папа умирал от болезни Паркинсона. «Папа лежал в больнице, и я легла рядом с ним на постель в последние часы его жизни. Мама разозлилась, что я оказалась так близко от него, и велела мне отойти, после чего сама заняла место рядом с папой. Мне стало ужасно грустно. Он был единственным человеком, который меня по-настоящему любил. Спустя много лет мы говорили с мамой о семейных делах, и она сообщила, что ей пришлось поменять папино завещание. Она выделила мне меньше денег, чем остальным детям, потому что я, по ее словам, и так много получила от папы при жизни. Отец Пола буквально хотел носить ее на руках. Я была папиной дочкой. Мама всегда одергивала его: «Поставь, пусть идет сама». Мне было всего 3, а мама уже злилась, что я перетягиваю папино внимание. Она хотела, чтобы оно полностью доставалось ей. У Венди была такая прочная связь с отцом, что, став взрослой, она пошла по его стопам в профессии. Вот что она рассказала: «Мама всегда завидовала моим отношениям с папой. Он был врачом, я училась в медицинском колледже. Я понимала его, а он меня. У Венди мало общего с матерью, та плохо понимает ее жизненные ценности. Она была домохозяйкой и не ценила образование. Мне нравилось ходить с папой на охоту и рыбалку, проводить с ним время, разговаривать. Ей это не нравилось. Понятия не имею. Спроси папу, он у нас умный. Это ведь он купил тебе BMW». Многие девочки замечают, наедине им удается общаться с отцами на совершенно ином, более глубоком уровне. Благодаря разговорам один на один они понимают, что папа их на самом деле любит. А что насчет братьев? У мальчиков отношения с матерью складываются по-другому. Практически все дочери матерей нарциссов сообщали, что к братьям дома относились лучше. Все женщины отмечают, что это их сильно ранило. Как правило, мать не замечает дисбаланса в отношениях, а если ей на него указать, она все отрицает. Но если задуматься, то такая разница вполне логична. Мать не воспринимает сыновей как продолжение самой себя, поэтому не конкурирует с ними за внимание отца. Ситуация может измениться после женитьбы сына. Придя в семью, невестка может ощутить на себе всю силу материнской ревности. В глазах матери она соперница. Между женщинами может вспыхнуть конкуренция за внимание сына. До свадьбы мать могла быть центром его жизни, а теперь это место пытается занять молодая жена. Матери отводится роль второго плана, что совершенно неприемлемо для нее. Я всегда переживаю за женщин, вышедших замуж за сыновей нарциссических матерей. Они не понимают, во что ввязались. С братьями Джиллиан мама обращалась по-разному. Порой это выходило за рамки приличий. Она вела себя с ними развратно. Мать разгуливала по дому полуголой, а когда братья достигли подросткового возраста, читала им лекции, как стать хорошими любовниками. У Лизы 5 братьев. В глазах матери они были безупречны. Она их обожала. Они работали на ферме, покупали ей подарки. Она с восторгом принимала все, что они ей дарили. Они ухаживали за ней. Ей это нравилось. Даже сегодня они считают, что в мамином проблемном поведении виноват отец. Они всегда были на ее стороне, а она на их. Сыновья, которые работают на ферме, огромное преимущество. Девочки не были важны. Она сделала все, чтобы сыновья не пошли в армию. Заявила, что они необходимы на ферме, лишь бы не дать им уйти. Со мной все было наоборот. Ей не терпелось, чтобы я поскорее выросла, вышла замуж и уехала. Мать Мирабель прислала письмо после того, как провела несколько дней в гостях у ее брата. «Я восхищаюсь Джеральдом. Он понимает, что значит познать Бога. Может быть, тебе это тоже интересно. А твой брат Крейг – такой трудолюбивый, заботливый семьянин. Его дети – постоянный источник радости в семье. Мы всегда чувствуем себя желанными гостями в домах наших сыновей. Нам не приходится ходить на цыпочках и бояться, что скажет что-то не то. Здесь мы всегда замечательно проводим время. А вот приезжать в твой идеальный дом – это всегда стресс, дорогая. Должна сказать, ты напоминаешь мне свою бабушку по папиной линии. Она всегда считала, что во всем права. Похоже, ты пошла по ее стопам». Мирабель принесла это письмо на терапевтическую сессию. Она не могла взять в толк, что все это значит. «Почему мои братья – любимчики? Что я сделала не так? Что она хочет сказать, когда пишет об идеальном доме? Она мне завидует? Почему она говорит, что я похожа на бабушку, которую я не переносила так же, как она? Мне и столько ненависти! Господи, как же больно такое читать!» Моя сестра, кстати, ей тоже не нравится. Недавно она прислала ей письмо, которое начиналось так. «Дорогая Мэнди, кстати, я называю тебя дорогая лишь по той причине, что когда-то родила тебя». У Амелии был брат, и мать относилась к нему как к королю. Он был на 2 года старше меня. Его вознесли на пьедестал. Мальчик – подарок. Мама общалась с ним и жаждала его внимания. В него вкладывалась уйма энергии. Когда мы повзрослели, это вышло за рамки разумного. Родители полностью его обеспечили. Но важнее несправедливость в распределении уважения и интереса. Если бы мои сестры и я пригласили мать в гости, а потом бы ее позвал в эти же даты брат, она бы поехала к нему. Во многих семьях отношения между братьями и сестрами никогда не были равноправными. Виктория рассказывает. «Брату сейчас 18 лет. Я практически вырастила его и очень люблю. Он звонит, когда у него трудности или если ему нужна эмоциональная поддержка. Но приходится признать, что мама всегда обращалась с ним лучше, чем со мной. Брат получает 3, ей нет до этого дела». А если я получала 5 с минусом, из этого раздували целую проблему. Я заработала стипендию юридического факультета университета. Это было воспринято как само собой разумеющееся. Мне всегда надо было возвращаться домой в строго установленное время. Он же мог прийти в стельку пьяный, и мать ему слова не скажет, только предложит завтрак. На прошлой неделе брата арестовали у бара, что показалось маме забавным. Он может пить и делать всякие глупости. Она будет говорить: «Мальчишки всегда остаются мальчишками». Он встречается с официанткой из ресторана «Хутерс». «Хутерс» – сеть ресторанов США, где официантки ходят полуобнаженными. Мать не имеет ничего против, зато ненавидит моего бойфренда, который учится в медицинском колледже. Она всегда защищает брата и критикует меня. Когда Лиз была маленькой, ее брат каждый раз получал вдвое больше подарков на Рождество. Более того, мать пыталась устроить соревнования между детьми, когда они считали подарочные коробки. Угадайте, кто всегда проигрывал? Меня удивляет, что большинство дочерей нарциссических матерей, которых я опрашивала или которые были моими пациентками, не чувствуют сильной обиды по отношению к братьям. Многие из них благодарны, что хотя бы братья получают материнское внимание, даже если им самим ничего не достается. Некоторые женщины, конечно же, обижены, и это вполне нормально. Если брату удается избавиться от собственного отрицания и увидеть реальные проблемы в отношениях между сестрой и матерью, это облегчит ситуацию. В этом случае дочь может почувствовать, что брат понимает и разделяет ее чувства. Тара не получала понимания ни от брата, ни от отца. Они считали, что все сложности в ее отношениях с матерью возникают по ее вине. Ей было 45, когда брат наконец сказал ей: «Да что ж такого происходит между тобой и мамой с самого твоего рождения?» Она долго ждала, когда кто-нибудь разделит ее чувства. Теперь он наконец видит проблему, и это очень много для меня значит. Я не кажусь себе сумасшедшей. Различия между сестрами. Я заметила, что когда две дочери воспитываются одной и той же матерью-нарциссом, они часто берут на себя очень разные роли. Обе девочки интернализируют установку о том, что их любят за то, что они делают, но ведут они себя по-разному. Одна сестра, интернализировав это послание, говорит: «Хорошо, я покажу тебе, на что я способна и чего достойна». Она становится перфекционисткой, которая постоянно стремится достичь большего. Другая сестра, усвоив ту же установку, начинает чувствовать себя неполноценной и сдается, считая, что все равно ничего не добьется. Она уходит в пассивность и самосаботаж. Мы подробнее поговорим об этом во второй части, когда будем обсуждать шаблоны поведения дочерей нарциссических матерей. Главное, о чем стоит помнить, несмотря на кажущуюся противоположность описанных внешних проявлений, то, что происходит у сестер в душе, на удивление схоже. Другими словами, стиль жизни женщин может сильно различаться, и те из них, кто сконцентрирован на достижениях, внешне выглядят более успешными, но при этом они ощущают влияние тех же негативных посланий, что и их сестры, и сталкиваются с теми же эмоциональными проблемами. Если в семье растет одна девочка, она выбирает одну из двух противоположных моделей поведения. Либо становится успешной, либо саботирует себя. Что влияет на выбор? Я много об этом размышляла. Согласно моим исследованиям, у успешных дочерей, как правило, был в жизни особенный человек, от которого они получили безусловную любовь и поддержку. Отец, тетя, бабушка или учительница. У женщин, подверженных самосаботажу, либо не было никого, кто мог бы о них позаботиться, либо был ограниченный доступ ко взрослому, исполняющему эту роль. Мы с сестрой выбрали противоположные пути в жизни. Возможно, потому что, когда сестра была маленькая, мы переехали подальше от бабушки, моего источника любви в детстве, давшего необходимое поощрение и заботу. У сестры не было особой связи с нашей любящей бабушкой, поэтому некоторые аспекты жизни давались ей тяжелее, чем мне. Однако нам обеим пришлось нелегко из-за посланий внутреннего критика. Дочери нарциссических матерей часто бросаются в крайности во всех аспектах жизни и чрезмерно терпимо относятся к девиантному или необычному поведению, которое демонстрируют матери. В какой-то момент я даже хотела назвать эту книгу «Женщины крайностей». Краткий обзор того, что мы уже знали, показывает крайности, с которыми дочери матерей-нарциссов научились жить. Нарциссизм сам по себе заставляет человека бросаться из эйфории в депрессию, почти как при биполярном расстройстве. Нарциссизм – спектральное расстройство, которое может проявляться с разной интенсивностью, от нескольких черт до полномасштабного нарциссического расстройства личности. Материнский нарциссизм может проявляться в форме двух противоположных типов поведения – поглощающего либо игнорирующего. Дочери матерей-нарциссов нередко выбирают крайние варианты жизненного пути и либо ориентированы на успех и высокие достижения, либо занимаются самосаботажем. Вступая в романтические отношения, дочери нарциссических матерей часто оказываются либо созависимыми, либо зависимыми партнерами. Наливное яблочко с червячком внутри. В нарциссических семьях нет эмоциональных связей между родственниками. Стороннему наблюдателю такие семьи могут казаться прочными, однако в них редко встречаются открытое общение и взаимодействие, поскольку родители сосредоточены на себе. Они ждут от детей реакции на свои потребности, вместо того, чтобы заботиться о них, как это происходит в здоровых семьях. В дисфункциональной системе у взрослых нет контакта со своими истинными чувствами, поэтому они не способны замечать и удовлетворять эмоциональные потребности детей. В здоровой семье родители включены эмоционально, довольны друг другом, контролируют происходящее в семье и стоят во главе семейной иерархии. Их задача в воспитании – заботиться о детях, которые воспринимают их в качестве авторитетов и ждут от них поддержки и защиты. Родители излучают любовь к своим детям и стремятся удовлетворить их физические, эмоциональные, интеллектуальные и духовные потребности. На картинке видео показана диаграмма здоровой семьи в модели структурной семейной терапии. В нездоровых семьях иерархия искажается, детям приходится эмоционально заботиться о родителях. В семье с матерью-нарциссом все думают в первую очередь о ней, и потребности других членов семьи не удовлетворяются. В нарциссических семьях мать находится в центре семейной системы, а остальные члены семьи вращаются вокруг нее, как планета вокруг Солнца. Это показано на следующей картинке в этом видео. Диаграмма показывает поглощенность нарциссической матери собой и обещание отца заботиться о ней. В соответствии с негласным правилом семьи подобная ситуация не обсуждается и становится семейным секретом. Ради поддержания мира детям приходится учиться помалкивать и не раскачивать лодку. Страх покинутости заставляет их скрывать свои чувства и притворяться, что все в порядке. Это один из механизмов выживания, который мешает научиться выражать свои чувства и даже просто быть в контакте с ними, что в свою очередь ведет ко множеству проблем с отношениями во взрослой жизни. Если дети не могут положиться на родителей в удовлетворении собственных потребностей, им не удается развить ощущение безопасности, научиться доверять и чувствовать уверенность в себе. Доверие – это колоссальная проблема развития. Не научившись доверять в ранние годы, мы не можем искренне поверить в себя и почувствовать себя в безопасности в близких отношениях. Все женщины, выросшие в нарциссических семьях, говорят о недостатке уверенности, необходимой для принятия решений, и сомнениях в любовных отношениях. В разделе этой книги, посвященном выздоровлению, мы рассмотрим способы преодоления этого провала в развитии. Однако важно понять уже сейчас, что преодоление проблем с доверием может оказаться задачей, на решение которой уйдет вся жизнь. Очень часто мать-нарцисс способна обеспечить ранний уход за маленькой дочкой, пока полностью ее контролирует и может подчинить своим желаниям. Однако, когда девочка подрастает и у нее появляется собственная индивидуальность, мать теряет контроль, власть над ребенком становится меньше. Из-за этого она начинает унижать и критиковать дочь в надежде вернуть контроль над ней, что сводит девочку с ума. Даже если та хоть чуть-чуть научилась доверять, она разучивается делать это по мере взросления. Она предъявляет к матери естественные и разумные требования, которые та не в состоянии удовлетворить. В результате мать чувствует угрозу, обижается и начинает проецировать свои чувства неполноценности на дочь. Мать фокусируется на недостатках дочери вместо того, чтобы задуматься о собственной ограниченной способности быть эффективным родителем. А дочь не осознает своих эмоциональных потребностей, иначе придется заметить, как болезненно они не удовлетворяются. Возможно, вы помните, что в списке характеристик нарциссической матери присутствовала ее уверенность в том, что ей все должны. Мать-нарцисс уверена, что заслуживает всего самого лучшего, самого уважительного обращения, первого места в очереди, особых усилий, которые окружающие должны приложить ради нее и так далее. Значит, ее дочь не сможет верить в то, что все должны стараться для нее, для двоих тут места нет. Ситуация, когда взрослый человек считает, что ему все должны, является нездоровой и дисфункциональной. Однако маленький и беспомощный ребенок имеет полное право рассчитывать на заботу. Каждый малыш заслуживает иметь в своей жизни человека, который без ума от него, без каких бы то ни было особых причин. Взрослея, мы постепенно перестаем воспринимать добрые отношения окружающих как должное, становимся менее зависимыми и учимся заботиться о себе и полагаться на себя в эмоциональном плане. Все это – признаки психического здоровья. Чтобы как следует заботиться о себе во взрослой жизни, девочкам необходимо развить надежные границы между собой и окружающими. Им также нужно научиться говорить о своих потребностях в отношениях. Дочь нарциссической матери не получает такой возможности, особенно если ее потребности вступают в противоречие с желаниями матери. В результате дочь подавляет чувства и потребности, отрицает саму себя и учится притворяться. Без здоровых границ в любых отношениях так или иначе случаются перекосы. Для установления здоровых границ нужны прямые высказывания и четкая коммуникация. В нарциссических семьях часто используется искаженный, неэффективный стиль общения под названием «триангуляция». Вместо того, чтобы поговорить напрямую с дочерью, мать делится своими мыслями и чувствами, часто негативными и критикующими, с другими членами в семье в надежде, что они передадут ее слова. Затем мать может отрицать, что она вообще говорила нечто подобное, несмотря на то, что ее послание все-таки дошло до адресата. Подобная триангуляция является проявлением пассивной агрессии и демонстрирует отношение, которое можно выразить фразой «Я до тебя доберусь», но не напрямую. К сожалению, во многих семьях общение строится подобным дисфункциональным образом. Но нарциссические семьи особенно ярко отыгрывают эту тенденцию. В процессе выздоровления вы научитесь говорить обо всем как есть. Вам больше не нужно будет притворяться, делать хорошую мину при плохой игре и исполнять чужие роли. Нарциссическая семья похожа на блестящее красное яблоко с червячком внутри. Она скрывает глубокую боль. Для того, чтобы понять, как эта динамика заставляет дочь бессознательно создавать нездоровые шаблоны в отношениях, нам необходимо поговорить о том, какое значение нарциссическая семья придает своему имиджу. Ее девиз – «Все крутится вокруг мамы, и имидж превыше всего».